Итак, сегодня мы вновь читаем стихотворение «Безхут Шлоша Авот», которое когда-то, несколько лет назад, мы уже переводили. «Безхут Шлоша Авот». «Цкун тфила малхутит шел раби Исраэль Мирежин». Гуф сефер Тора углила в бенали лака лейней обриет мисавив. Ах налей лака близ ульет митахат башелег. Утфилат Иуди ари раби ури мистрелиск. Шекелапид ха эш ху шеейно сорев малбушав. Умейсит ха дома адама виштей капот раглав. ורבי מייל מפרומישלן, זה זהור העיניים, שבהיותו עוד נער התהלך ביום עדי שוקה והכיר בבהמות החיות, מי מהן כשירה ולמי תהה שירחה. ואשר לא נתן שתלון בביתו בלילה פרוטת נחושת יחידה, שבל תהה בינו ובין אלוהי העניים נקודת מתכת. Шлоша хэм би гашалитим безману бимаком. Зэ балад мама шкуфа бина лейлак. Мецаветив арто алай, ве атерет талито ал ктейфай умамтик. Бина лейлака уверегеша шелег митахат. Визэ харима ле нахам ве эмца ямим. מצית את גופי ומילים ממנו חוצב, רק גחלי רתמים. ובמצא מאש ומציע מיטתי בלילות. ואני העניים, זה מציץ ללב ולארנק, ומצווה עליי העניות בעיניים מזהירות. פרוטת נחושת, בלטלון בביתי עד בוקר. Ну что ж, вы тоже не помните, Таня?
Да, не позже.
Позже пришла, да?
Ханох тоже не переводил.
Ханох тоже.
Ага. Лида переводила, Миша переводил.
Я его тогда еще плохо воспринимала.
Да, Лида тоже переводила, и Миша переводил. Да, тут я в общем и целом скажу, о чем идет речь, потому что многое здесь понятно, я думаю, да? Во-первых, само название «Безхут Шлоша Авот». Конечно, название перекликается с очень многими цитатами из Талмуда, из Мидраша. Но перекликается. Там «Безхут Шлоша Авот» имеется в виду благодаря трем предкам, трем праотцам. Но там имеется в виду всегда Авраам, Ицхак и Яаков. Это понятно. То есть благодаря им мы вот получили Тору, благодаря мы такие более-менее хорошие, благодаря им мы сможем заслужить то, да? Это можно сказать благодаря им или заслугами их. Безхут, зхут – это заслуга, зхут – это… Вы знаете, я подумал про себя, можно было бы даже перевести… Ну, почти таким высоким религиозным текстом, милостью трех праотцев. Хотя милостью, если было бы действительно, это было бы бехесед, а не безхуд. Бехесед слушал. Ну, поэтому я говорю благодаря или заслугами трех отцов. Здесь Ури Цви имеет в виду трех почти непосредственных предков его. Я говорю почти, потому что два из них действительно были его прадедушки. Один из них был предводителем одного из его дедушек. То есть нету прямой родственной линии. Может быть, есть какая-то косвенная, но прямой нету. Но так как это было в том же районе примерно, и он с детства впитывал в себя от этого другого дедушки рассказы об этом праведнике, то для него он как бы тоже есть его духовный отец. Итак, три этих праведника, предводителя хасидских течений, примерно в том районе, в котором был Ури Цви Гринберг. Раби Исраэль из Режина, это, между прочим, под Киевом, но он, ему надо было бежать оттуда, его там обвинили в убийстве и так далее, и он перешел австрийскую границу, и поэтому он последние, ну, много лет своей жизни последних пребывал в Буковине, в местечке Садигура. И он известен как либо Исраэль из Рижена, то есть из первого своего места, либо из Садигуры. Его старший сын и дальше, они действительно считаются уже праведниками из Садигуры. До сегодняшнего дня есть, между прочим, эта династия существует. Они сейчас в браке. Вот. У него было 6 сыновей. И каждый из них стал предводителем хасидского двора. Этот раби Исраэль из Рижена считался как бы предводителем всего буковинского и галицийского хасидизма. Он был чрезвычайно харизматической личностью, во-первых. Во-вторых, у него у него было очень благородное родословное. Его отец не был формально праведником. Раби Шалом из Подгребища, тоже недалеко от Киева, между Киевом и Житомиром. Но его дед, его деда звали Раби Авраама Малах, Раби Авраам Ангел. Он был совершенно каким-то человеком не от мира сего, и его считали святым пресвятым. А его прадед, то есть отец этого Раби Авраама, был Магид из Межеречей, главный основной ученик Раби Исраэль Балшемтова. От него пошли все хасидские праведники, почти все, ну, 95% были его учениками. Так что Раби Исраэль из Рижена был чрезвычайно родословен, благороден по крови и был харизматической личностью сам. Очень. Он представлял собой, так считали, и мы видим это здесь, он представлял собой королевскую породу. Он приказал построить ему большой дом. У него была упряжка, по крайней мере, из 4 лошадей, а иногда из 6. Он одевал золотую парчу и ходил, как пишет здесь Гринберг, в лаковых туфлях. И он это говорил, а он об этом говорил прямо. Это для того, чтобы показать не евреям, что среди евреев тоже есть королевские особы. Это для того, чтобы поднять престиж евреев в глазах всего остального населения. Это во-первых. Во-вторых, говорил раби Исраэль из Рижена, в недалеком времени мы, евреи, все-таки обретем свою независимость. У нас будет свое королевство. И уже надо к этому готовиться. Это касается общего. Но лично, и вот, что является примером для Гринберга, который, между прочим, всегда ходил в костюме, в галстуке, в белой сорочке, гладко выбрит. Он всегда представлял из себя аристократа. Но, он говорит, у его лаковых туфель не было подошв. Он ходил босиком даже по снегу, чтобы знать, что ты, Исраэль, ты можешь представляться королевской особой, для того, чтобы поднять престиж всех евреев. Но сам ты, как человек, должен быть скромнее всех. Это между собой и собой. А по отношению к другим, да, он был чрезвычайно умным человеком. Кроме своей учености там и всего, он был умный человек. И к нему приходили советоваться. Не просто спрашивать там какие-то вопросы, которые требовали учености. К нему приходили советоваться. О нем есть много рассказов, естественно. Я когда-то в свое время уже рассказывал о его таком, о его юморе. К нему как-то пришел еврей, простой человек, недалекий, и говорит ему: «Ребе, вот я не понимаю». Он говорит: «Что ты не понимаешь? Вот я, говорит, Ребе, прочитал в святых книгах, что тот, кто постится с утра до вечера 40 дней, 40 дней молчит, кроме, конечно, молитвы там и все, который ест самую грубую пищу, когда можно, то есть вечером перед, он через 40 дней удостаивается Святого Духа. Я, говорит, Ребе, все сделал, а Духа нет». Что Ребе может сказать? Раби Исраэль сказал ему: «Знаешь что, пойдем со мной». Вышел из дому на двор. Стояла там упряжка. Он говорит: «Смотри, вот этот конь, он тоже 40 дней молчал. Ел только овес. И то, что только когда давали. И я могу тебе сказать, он и в снегу валялся. Все. И тоже Духа Святого никак не получит». Бывает. Это первый. Второй, прямой его предок, прадед, именем которого он был назван, Раби Ури из местечка Стрелиск в Галиции, который назывался Сараф, огненный ангел, не как тот Раби Авраам, который был как бы в сам себе совершенным, а который пламенем пылал. Это его настоящий прямой прадед, он назван его именем. И вот он пишет о нем, что он как факел огненный, но он такой у него огонь духовный, он от него одежда не горит. Он горит, а одежда не горит. Да? Конечно, это как купина, которая как бы горела и не горела, и не сгорала. То есть вот это духовный огонь. Дальше он о нем говорит. Умейсит адома адама биштей капот раглаб. Он тот, который своими стопами двигает землю. Вот она крутится. Почему она крутится? Кто ее двигает? Именно вот эта духовная энергия огромная. Не он ходит по земле, а он, когда ходит, то земля вся крутится. Вот. Это вторая личность. Третья. Тоже его дедушка по материнской линии. Раби Мейл из Промишлян. Тоже небольшое местечко в Галиции. О нем он пишет «Зегора и Наим». То есть у него были светлые глаза, вещие глаза. Он мог видеть то, что внутри. И он говорит, о нем рассказывали, что даже еще будучи подростком, мальчиком, он проходя по рынку, на котором бывали от разу до разу ярмарки, и там продавали скот. Вот он видел живых там коров, быков, коз, и мог сказать, вот это животное, оно здоровое, будет кошерно, если его правильно порежут, а вот это больное изнутри. Даже если правильно порежут, то найдут у него какую-то болезнь. Вы знаете, что кошерная пища – это не только кошерное животное, это не только кошерное убой кошерный, это потом еще проверяют печень, легкие и так далее, все внутренние органы. Если там находят какую-то болезнь, то это уже не кошерно, выбрасывают все. И он на живых мог увидеть. Это будучи еще подростком. А дальше, да, вот, ну, здесь такое слово есть, слово на арамейском языке, которое вошло в лексикон еврейского закона. Сирха. Сирха – это пгам, то есть то, что, повреждено. Да, то, что повреждено. Да, либо болезнью повреждено, либо, видите это слово, сирха, да. Вот. Это либо, например, если корова там паслась на поле и проглотила какой-то железный крючок или что, и он засел там внутри, и она от этого умрет. Но не сразу. А пока не будет там пробоина во всем, в желудке или... И это называется сирха. Сирха бывает в легких, то есть когда легкое что-то там проглотил, и он что-то ему... Либо в других областях. Это арамейское слово, и он пользуется этим, потому что оно как бы известно из лексикона, галахического лексикона, это всем понятно. Но это было когда... А потом, чем он был известен? Что все, что ему приносили много денег. Потому что с ним советовали, чего спрашивали. Он же был вещим человеком. Его спрашивали, что произойдет. Ему приносили деньги. Его обычаем было, что сколько бы ни принесли, все уходило в тот же день до ночи, все уходило на милостыню. Он не брал себе ни одной копеечки. Все уходило бедным. И тут объясняет это Ури Цви Гринберг, как видно, это было семейное предание. Почему же? Почему все? Почему сразу, в тот же день? Перед тем, как он еще ложится спать. Что бы он говорит? Не было между ним и между Богом бедняков, так он называет Всевышнего, никакой металлической точечки. Ничего бы между ними не разделяло. Последняя строчка первой строфы. Шебалтеге бейноу вейналоге яниим некудат матехе. Потому что монетки, они все, ну, конечно, самые там, ему приносили иногда золотые или серебряные рубли, или, но не медное, ничего. Потом Гринберг уже пишет про себя, что ему это завещал как бы этот дедушка Мейер, чтобы у него... Он говорит, он мне завещал быть бедняком. Быть бедняком. Почему, говорит? Прутат не хошет балталун бевейти от бокер. У меня, говорит, не залеживается даже медная монетка до утра. Если что-то есть, то сразу надо на что-то потратить. Либо на еду там, либо на что. И все. Вот эти три праотца. Первый заповедует ему, что? Заповедует ему честь. быть человеком чести. Вот это королевское, царское достоинство. Хотя, он говорит, но босым ступать по снегу. Все честь, все достоинство, это только чтобы приподнять достоинство евреев. А сам по себе босым ступать по снегу. Да? Мецаве тифарто, тиферет это великолепие свое, да, он мне заповедовал. Второй, он его называет Гаари Маале Нагам, тот рычащий лев, это Раби Ури из Трилиска. И вот он мне говорит, умацит гуфи, он поджигает, да, воспламеняет мое тело. И из него, из этого пламени, так как в кузню вкладываешь металл, он холодный, но он раскаливается. И из него, он говорит, выбивает милим мимену хоцев. Да? Вот из него выходят мои слова, как искры из раскаленного металла. Рак гахалей ретамим, только раскаленные угли. Вот мой стиль, вот мои слова. И это, говорит, это Раби Ури мне заповедовал. Это от него у меня. А третий. Да, есть еще одна строчка про Раби Ури. Мация убе маца ме эшу мация митати. То есть огненная лона. Ложе, огненное ложе он стелит мне. Даже в ночах, то есть у меня нету спокоя и в ночах тоже. И только днем я искрюсь и ночью спать не могу. Я как на огне. Третий, он говорит, Раби Мейл, тоже прадед. Он говорит, предлагает и сердцу моему, и кошельку. И заповедует мне бедность, но со светлыми глазами. Бейнаим мазгирот, да, светящиеся глаза. Он как бы мне говорит, не, наоборот. Бедность это будет твоим украшением. Ты не будешь зависеть ни от кого. Ты не будешь низменным. Вот такую бедность. Вот такую бедность он мне заповедовал. Вот так. Все понятно, товарищи?
Вопрос,
пожалуйста. Первая строчка, да.
Ага.
Нет. Цикун тфила малхутит, да? Цикун и цикун тфила – это талмудическое выражение. Само слово цикун не совсем понятно. Оно пришло из арамейского языка. Имеется в виду, как бы, шепот молитвенный. То есть, что-то изнутри.
Зей,
да.
Спасибо.
Пожалуйста.
А можно, правда, бегом вот так вот по строчкам, бегом просто по-русски его перевести?
Ну, я уже все рассказал. Никак не могу. Нет,
окей,
не могу.
Ладно.
Все.
Потрудимся,
все.
Значит.
Все
тяжело.
Для всех реально, Алла, для всех.
Иврит.
Здесь я...
Нет. Просто иногда роешься и...
Нет. Если пороетесь, вы все найдете, конечно. Нет.
Если я сделаю построчник... Не уверен, что у меня будет...
Ты смотри, какая.
Тут праздники одни, праздники другие.
Ладно, товарищи,
спасибо,
это все, как бы Игорь сказал, не обязательно,
ну,
каждый найдет самое свое, самое близкое ему, самое лучшее в его глазах, самое, и пожалуйста.
Спасибо большое.
А дальше посмотрим.
Спасибо.
Может быть, что-нибудь придумаем.
Значит,
Во всяком случае, через две недели мы, может быть, будем чего-то понимать больше.
Может быть. Может быть.
Может быть.
Может быть.
Может быть, меньше будем понимать.
Тоже возможно.
Люди, как самое на нас, на всех. Замечательный праздник Суккот.
Да. Радостный, веселый.
Мы практически сразу после праздника встречаемся, 20-го.
Да.